Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы вместе с нашим гостем, профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым, предлагаем начать разговор об одном из величайших русских святых, преподобном Серафиме Саровском. Всем, я думаю, неплохо известно житие преподобного Серафима, но для того, чтобы лучше уяснить себе и своеобразие его духовного пути и подвига, значение его для духовной жизни русской церкви того времени, и, я думаю, мы поговорим и о его значении сегодня, мы должны взглянуть на его жизнь в более широкой перспективе. Перспективе вообще того, как жила страна в то время, как жила церковь, какие изменения церковной жизни происходили в XVIII веке и в начале XIX века, которые, собственно, сделали таким удивительным, уникальным жизненный путь этого великого подвижника. Итак, отец Георгий, сегодняшнюю нашу программу я бы хотел посвятить положению церкви и особенно, может быть, монашества в XVIII веке, в веке, когда секуляризация, совершенно очевидно, в нашей стране уже продвинулась достаточно далеко.
В истории православной церкви состояние монашества нередко является своеобразным концентрированным выражением общего состояния церковной жизни. И состояние русского монашества XVII века во многом помогает понять, почему XVIII век, в середине которого и суждено было родиться преподобному Серафиму Саровскому, оказался в истории русского монашества одним из самых сложных, противоречивых, драматичных и вместе с тем выдающихся. Надо иметь в виду то обстоятельство, что пережившее свой безусловный расцвет в истории русской церкви на рубеже XIV-XV веков, ну, практически весь XV век, русское монашество постепенно, начиная с XVI века, переходит в стадию своего упадка. Это прозвучит на первый взгляд парадоксально, но очень верна характеристика Георгия Петровича Федотова, говорившего о том, что конфликт иосифлян и нестяжателей, двух, я думаю, известных нашим радиослушателям направлениях в русском монашестве, одно было связано с деятельностью преподобного Иосифа Волоцкого, другое с деятельностью преподобного Нила Сорского, их конфликт между собой стал действительно причиной исторической трагедии русского монашества. Вместо того, чтобы сосуществовать рядом, восполняя друг друга, эти две тенденции в развитии монашеской жизни, восходившие на самом деле еще к деятельности преподобного Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белозерского, оказались в непримиримом конфликте, что привело к внешней победе иосифлянства в XVI веке и внешнему поражению нестяжательства, но на самом деле означало постепенную деградацию тех позитивных тенденций, которые несло в себе каждое из этих движений. Речь идет о монашестве, ориентированном на активное социальное служение, иосифлянство, и о монашестве, обращенном прежде всего в молитвенной, созерцательной жизни, полностью отрешенной от мира, нестяжательства. Когда мы смотрим на монашество XVII века, то мы видим, что, несмотря на обилие в нашей стране монастырей, их число доходило почти до тысячи, мы не находим уже обителей, в которые бы встречались в таком большом количестве, как, скажем, в веке 15-м, даже 16-м, выдающиеся преподобные. Да, у нас есть поражающие своими масштабами монастыри, например, Соловецкий монастырь на севере, или Троице-Сергиев монастырь под Москвой. Но выдающихся преподобных, которые ставили своей задачей не поддержание жизни монастыря, как прежде всего хозяйственного организма, как храмового организма, а именно как монашеской общины, таких преподобных мы не находим в XVII веке, не находим все меньше и меньше. Более того, в последней четверти XVII века в русской церковной жизни не было ни одного святого монаха, ни одного монаха, который был бы впоследствии канонизован. Это уникальный эпизод по-своему. Нечто подобное было в первые десятилетия монгольского завоевания. А здесь перед нами, казалось бы, православное царство, православная церковь, крупнейшая поместная церковь православного мира. Да, действительно, многие монастыри поражали своими достижениями в области хозяйства. И, кажется, явись тогда преподобный Иосиф Волоцкий, он бы умилился подвигом хозяйственным соловецких, например, монахов. Но, думаю, явись он тогда, он бы не только удивился, но и воскорбел. Ибо в сознании преподобного Иосифа Волоцкого значительные богатства монастырей, земли, даже крестьяне рассматривались, по сути дела, как фонды общественного потребления. Для преподобного Иосифа Волоцкого было важно, чтобы монастыри свои богатства приспали на служение обществу, ибо государство не склонно было наше задумываться часто о нуждах общества. Более того, для преподобного Иосифа Волоцкого богатые монастыри составляли как бы основу материальной независимости церкви от государства, чего мы уже не можем говорить примерно к XVII веку. Точно так же и преподобный Нил Сорский, окажись он в монастырях XVII века, вряд ли бы нашел там людей, понимающих его духовные устремления, вообще отдающих себе отчет, что жизнь монаха должна быть прежде всего посвящена умной молитве. Эта практика практически уходит из монастырей. Перед нами забвение многих выдающихся заветов великих преподобных Русской Церкви, распространившиеся во многих монастырских обителях, и в то же время перед нами очень активно развивающаяся жизнь монастырей, как прежде всего хозяйственных рынков. Да, появляются монастыри, которые контролируют, например, цены на хлебном рынке России. Причем в условиях, когда страна ведет постоянные войны, войны чаще всего неудачные, государство пытается предпринимать реформы, монастыри продолжают жить своей жизнью, отрешенной от всей той жизни, которой живет общество. Но отрешенность эта отнюдь не предполагает у самих монашествующих активную духовную жизнь, которая была характерна, скажем, для скитов конца XIV, начала XV веков, и даже для крупных монастырей XV веков, основанных великими русскими преподобными. Монашество, безусловно, переживает кризис. Для многих современников русский монастырь – это, прежде всего, собрание здоровых мужчин, отторгнутых от активной общественной, государственной, экономической жизни, эксплуатирующих труд многочисленнейших монастырских крестьян, но не выполняющих своей основной миссии. Миссии молитвы за церковь, за страну, за тех многих и многих православных христиан, живущих в довольно жестоком мире XVII века. И не случайно, что для Петра Великого, ставшего проводить свои реформы, реформы, в которые, в частности, предполагали активное включение церкви в те начинания государственные, которые осуществлял он, монастырское монашество представлялось каким-то изжившим себя опытом религиозной жизни. Собственно, уже в царствовании Петра Великого предпринимаются шаги, которые должны были повернуть политику государства в направлении постепенной ликвидации монастырского монашества как, прежде всего, во многом независимого от государства экономического института. В его царствовании начинается сокращение общего числа монастырей и монашествующих. В монастырях постепенно вводятся штаты, сверх которого уже нельзя было привлекать насельников в монастыри. Монастыри начинают привлекаться к материальному служению в пользу государства. Постепенно начинают налагать вот это тягловое бремя, которое несли остальные подданные империи. Наконец, император Петр Великий предпринимает шаги, направленные на то, чтобы просто взять под жесткий контроль всю хозяйственную деятельность монастырей, для чего создается монастырский приказ в 1701 году, и резко ограничить число монашеств. На первый взгляд, эти меры могли бы быть даже полезны для, может быть, оздоровления монастырской жизни. Должны были способствовать тому, чтобы в монашество шли люди, устремлявшиеся туда по своим каким-то духовным запросам, но не по желанию найти, так сказать, в довольно неустойчивой социальной среде России той эпохи тихую заводь, где можно иметь кров, где можно иметь питание и где можно иметь определенного рода внешние правовые гарантии от произвола властей. Нет, монастыри должны были бы привлекать к себе тех, кто действительно чает царствование от мира сего. Но надо сказать, что общая тенденция петровской политики в отношении монастырей была весьма радикальной. Он хотел по существу свести к минимуму монастырское монашество в России. Вот почему всегда тонко угадывавший мысли государя архиепископ Феофан Прокопович в своем духовном регламенте подчеркивает, а я напомню вам, что это был основной закон государства, который определял деятельность церкви, что отныне в монастырь могут постригаться мужчины не моложе 30 лет, а женщины не моложе 50 лет. На первый взгляд, в этом нет ничего дурного. Действительно, к 30 годам человек и должен определиться в отношении того, быть ему монахом или нет. Но на практике, в контексте той исторической жизни, которая была тогда в России, это была очень для монастырского монашества губительная мера. Надо помнить, что всегда основное число монастырских монахов выходило из среды крестьянства. А для русского крестьянина было практически невозможно дожить до 30 лет и не определиться в своем социальном статусе. Если человек оставался в миру, в деревне, и к 30 годам не женился, то он казался человеком совершенно каким-то никудышным. И люди, может быть, и мечтавшие пойти в монастырь, послушниками сначала не монахами, в 20-25 лет, вынуждены были оставаться в миру, жениться. И получалось так, что, перекрывая путь в монастыри людям, которым было меньше 30 лет, духовный регламент резко вел не только к сокращению числа монашеств, но и к изменению их качественного уровня.
А это граница 30 лет, это же граница пострига, или это граница даже и послушничества, и вообще прихода в монастырь?
Здесь были дополнительные в духовном регламенте